Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, отец Роман Гизетдинов. Добрый вечер.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, слушатели.
Отец Роман, ну, вы попали, вернее, как, я упросила свою коллегу пригласить вас в программу по следующей причине. Вот сейчас только не смущайтесь. Это такая народная молва. Коллега просто была у вас в монастыре со своими там подругами, была на исповеди, говорит, отец Роман такие советы замечательные дает всем. И я говорю, ну, давай поспрашиваем. На самом деле, вот этот формат «спросите батюшку о чем-то» со мной сейчас произошел первый раз. Обычно мы приглашаем семьи или психологов, но на самом деле у отца Романа тоже своя семья, о чем отец Роман рассказал у нас уже в светлом вечере был, у Киры Лаврентьевой, у Кости Мацана. И очень многое рассказал и очень многого не рассказал. Вот, знаете, я слушаю, когда, отец Роман, вы говорите о том, что ваши родители, вы с женой из такой прекрасной, вы говорите, семьи, даже не семей, а семьи. И у вас родители, которые вот подготовили вас к жизни такой духовной, и мне, конечно, хотелось бы немножко расспросить, вернее, как, я знаю про вашу семью, где отец удивительным образом пришел к православию, слушайте предыдущие наши программы. Это, кстати, вот такой сверхъестественный опыт, когда человек там в коме или вышедший из своего тела, вдруг ему все рассказывают. Я тоже знаю такие истории. То есть они такие убедительные, что человек потом всю жизнь даже и не сомневается. Моя подруга, которая пережила такой опыт, говорит, мне сразу все показали. Мне уже просто вот когда говорят, там что-то жизнь там после смерти заканчивается, говорит, нет, мне прям все показали, не надо, это мне смешно даже слушать. Вот, можно расспросить тогда, вот как ваши семьи помогли вам в дальнейшей вашей жизни?
Благодарю за вопрос. Насчет семьи нашей. Могу сказать, что родители мои, конечно, никогда нам не навязывали, сыновьям своим, какого-то образа. Они не подводили нас к какому-то там или норме, или, как-то сказать, не знаю, лучше эталону. Они просто были собой, настоящими собой, и шли за своими сердцами, а сердцем своим каждый из них, папа и мама, хотели всегда искренне наилучшего. Как это было бы самым правильным, самым светлым, добрым, лучшим, чего бы это ни касалось. Вот это стремление к лучшему в жизни вообще, конечно же, подталкивало их и в духовной жизни, в духовном искании, в воцерковлении дальнейшем. И когда человек хочет стремиться к самому светлому и лучшему, он, естественно, найдет Господа, естественно, найдет путь, потому что Господь будет идти навстречу и помогать, и человека поддерживать в этом пути.
И вот, то есть даже человек неверующий, да?
Да, просто, конечно. Ага. И вот родители для нас были всегда таким примером. Они не успокаивались, если что-то не так. Если, например, они друг друга не поняли. Для них это не было чем-то таким... Ну и что? Или, допустим, там обиделся один из них. Ну и что? Нет, конечно, они понимали, что даже если я прав, нельзя нам быть в ссоре, нельзя, чтобы кто-то был в обиде, надо мириться. Нельзя, чтобы было как-то вот попустительно или вот как-то вот теплохладно к каким-то ошибкам, отношений такого не должно быть. Нужно стремиться всегда к светлому, искреннему, настоящему. Вот Мы их такими видели, и нам хотелось у них учиться, подражать. Мы видели, что вот семья должна быть такой. В ней должно быть светло, тепло, должно быть спокойно. Нельзя, чтобы в семье чувствовалось напряжение такое, искованность. Вот, нужно, чтобы семья была таким прибежищем, таким согревающим, таким гнездышком уютным. И в первую очередь, конечно, душевно и духовно, вот где ты найдешь максимальное успокоение и поддержку, и, конечно, будешь сам к этому стремиться.
Но это очень такая для меня актуальная тема. Мы с подругой недавно говорили, у нас дети как раз подошли к возрасту, когда они готовы создать семьи. И вот мы говорили, а что же самое главное, вот что должно ждать человека в семье? Я сказала слово «доверие». Вот, как вы думаете, вот то, что вы рассказываете, вроде как подтверждает это, доверие, безопасность какая-то?
Да, искренность, мне бы хотелось сказать. Угу. Ну, с которой и доверие тоже связано напрямую, потому что если вот он, этот человек, который мне встретился, с которым я хочу связать свою жизнь, если он сейчас уже такой, какой он есть, а не изображает чего-то или кого-то, да, то я могу быть спокоен, что я его знаю. Я, по крайней мере, сам могу быть тоже искренним, зная, что и меня, соответственно, уже раз принимают и принимают таким, какой я уже сейчас есть, с моими слабыми сторонами и сильными сторонами. И я тоже его знаю вот таким, какой он есть. То есть от меня не утаивается, за спиной ничего не держится. Вот когда есть такое, и трудности, конечно же, которые приходят через наши слабости, наши ошибки, они тогда преодолеваются намного легче, конечно, чем когда вот я не знаю вот сейчас с ним, вот, что происходит внутри, такой ли он внутри, какой снаружи, да, конечно, это будет намного сложнее и тяжелее. Да.
Отец Роман, вот для тех, кто нас не видит, я должна сказать, что отец Роман отец троих деток уже, если я не ошибаюсь,
да, да.
Немногим старше моего старшего сына. И на самом деле я, вот, поскольку знаю вот этот вот слой молодого населения, то я вижу, что наоборот очень молодые люди сложно сходятся вместе, потому что в их отношениях очень много психологии. Ну, скорее, нет, наверное, много психологии, именно потому что появились какие-то новые проблемы, о которых, может быть, я не знала, когда я выскочила стремительно в 23 года замуж, 24 у меня уже был первенец, 30 я уже была мамой троих детей, и как бы еще не успела заметить, что произошло. Вот. У меня не было психолога и даже понятия о том, что так надо. Вот. А тем не менее, вот я вижу, как тщательно вот, люди готовятся к... Я думаю, что, может быть, это неплохо. Может быть, они знают то, чего вот, не знали наше поколение. Вот. Как у вас, как опыт, ну, скорее, как пастыря, да, как человек, который общается каждый день с огромным количеством народу, наблюдаете ли вы такое вот явление, и что вы говорите в этом случае молодым людям?
Когда опасаются.
Когда вот они дорабатывают постоянно друг друга до того состояния, когда они могут быть вместе. Вот у тебя вот тут вот, знаешь, вот тут вот был абьюз, вот ты, пожалуйста, его проработай. А вот тут вот та детская травма, которую тебе нанесла твоя мама, ты, пожалуйста, тоже с ней поработай, потому что если ты сам за меня замуж пойдешь с этой детской травмой, то я уже не знаю, что с тобой делать.
Ну, конечно.
Ну, я, конечно, немножко утрирую, простите меня.
Хороший, да, хороший способ и понятие продемонстрировать. Вот это такое можно встретить, как, не знаю, перфекционизм какой-то, когда вот даже я встречал, что люди не хотят венчаться, потому что, кто знает, может, мы разведемся. Угу. То есть расписались, да, да, но не венчаются, потому что даже расписавшись, они еще как бы не уверены, что это на всю жизнь. С одной стороны, как бы и зачем тогда идти на создание семьи, если ты не знаешь, это все-таки на всю жизнь или нет, а с другой стороны, конечно, и до конца на 100% ни в ком уверенным быть нельзя. Более того, даже Господь говорит, не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же нет спасения. Не должно быть вот этого веры, или сказать лучше, надежды на человека, которая бы заслонила надежду на Бога, ключевую опору. Вот, перфекционизм, он вреден тем, что человек, если ищет или хочет доработать своего, скажем так, суженого, да, или суженую до идеального такого кандидата, то тогда рискует никогда не вступить в брак. Так или иначе, брак ведь это не состояние или положение, когда у тебя уже все отлажено до такого безгрешного жития, или когда вот сошлись наконец-то два человека, у которых не бывают разногласий или проблем каких-то. Это брак — это способ преодоления, совместного преодоления личных слабостей, личных вот этих проступков и промахов и ошибок. Это совместное борение с искушениями, с грехом, со страстями, когда не я один борюсь наедине с Господом и всем миром, а мы вместе помогаем друг другу идти к Господу и к Его Царству и бороться. И вот если являются, непременно дают о себе знать наши ошибки, слабости, это должно быть поводом к тому, чтобы окрепнуть. И вот за счет этого испытания не только каждому стать лучше и духовно возрасти, и выработать духовный иммунитет максимально, вот, из каждого падения извлекать уроки и смиряться, но и если это совместно, то оно непременно будет укреплять отношения. Вот. А, конечно, если от человека требовать идеального, да, или ожидать, что все будет идеально, конечно, это ничего не сулит хорошего или такого, что способствовало бы счастью семейному.
А можно вот так, если очень грубым будет бытовым языком, прокомментировать ваши слова, там, скажем, если мужу дана сварливая жена, то он не говорит, иди к психологу и как проработай эту свою, значит, черту, а говорит, а вот это мне для смирения, значит, такое вот дано.
Ну, такое понятно, да, что в любом случае надо для себя делать, извлекать уроки и вот делать выводы духовные, что так или иначе все трудности нам и по грехам, и для духовного такого лекарства, оздоровления. Но, с другой стороны, это не значит, что совсем не надо как-то какого-то значения или влияния оказывать на вот недостатки или даже сложности ближнего, или его слабые стороны. Может быть, действительно иногда стоит как раз-таки пойти на консультацию или к доктору обратиться. К сожалению, это есть, бывает. Другое дело, что, конечно, так или иначе нужно благословлять вот эти все испытания, принимать их с радостью как Божий дар, как богатство мое в моей духовной жизни, в моей личной жизни и наше. То есть мы богаты на испытания. Вот это очень важно так к этому относиться. То есть надо понимать, что наши отрицательные уроки, они как раз-таки тоже многим нас наделяют.
Очень хорошая мысль о том, что и к психологу лучше сходить, если нужно, да, и благодарить за эти испытания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, отец Роман Кизединов. Отец Роман, а можно спросить о вашей истории? Вы сказали на радио «Вера», что вы очень рано познакомились со своей матушкой. Мне всегда интересно слушать, как батюшки с матушками знакомятся.
Ну, благодарю за такой вопрос. Мне всегда очень радостно возвращаться к этим мгновениям. Это был православный бал в Москве. Мы учились, я в Сретенской семинарии, а матушка моя в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете на факультете церковных художеств, иконописцем. И вот те балы татьянинские при храме Святой Великомученицы Святой Мученицы Татьяны.
Это при МГУ,
при МГУ, да,
которые
организовывались с отцом Максимом Козловым. Они стольким, действительно, и семинаристам, и их невестам, столько вот, стольким людям эти балы помогли встретить свою половиночку.
Потрясающе.
Собственно, они же так и были, как многие из нас думают и говорят, задуманы, чтобы для православных студентов, студентов православных духовных школ, была такая площадка, или сказать лучше, повод для и возможность познакомиться в таких условиях, в таких благородных очень...
Благородных и романтичных.
Да, когда вот в этом высокосветском духе, вот этих танцев бальных, это очень-очень благородно и очень красиво. И вот там я и встретил свою матушку, пригласив на танец, и вот друг другу узнав, познакомившись, мы решили, что будем общаться, знакомиться, вот, почувствовали друг в друге вот какую-то родственность сразу. Вот мне хочется сказать о том, что без чего, наверное, не было бы вот нашего брака, это ощущение того, что это мое, вот этот человек мой, это она. И вот, вот это вот ощущение, оно пришло свыше. Вот, ну, живой был такой опыт и переживание четкое, словно мне было указано. Вот, и нас предупреждали и говорили, когда у нас в семинарии, естественно, этот вопрос постоянно возникал у тех, кто еще не женился, как понять, что все-таки это вот тот самый человек. Ведь в каждом человеке есть минусы, и каждый человек по-своему прекрасен. И, наверное, вот и нам замечательный отец Андрей Рахновский, батюшка, который у нас преподавал пасторское богословие, на этот вопрос отвечал так, что вот человек чувствует, что это точно оно, мое.
Ага.
Вот и вот благодаря отцу Андрею и вот многим случаям знакомых, вот я уже был убежден, что будет так, скорее всего. Вот я верил, что Господь укажет. И вот матушка моя тоже на том же балу тогда же при первой встрече почувствовала, что вот, вот это что-то мое. Вот тоже во мне почувствовал что-то свое. Вот дальше мы, общаясь, знакомились и только убеждались в этом. Только дальнейшее общение только было раскрытием вот этого указания, то есть свыше. То, что, в принципе, чего я хотел, что ли, увидеть в человеке. Не столько совокупность даже каких-то качеств, там, что я хотел очень, чтобы она была дочерью священника, чтобы она знала, что такое священническая жизнь, и еще желательно, чтобы из многодетной семьи, желательно, чтобы умела петь красиво.
Это вы про себя загадывали, да?
Да, я думал, да, ну, это, конечно, чтобы была красивая.
Умная,
да,
добрая.
И смиренная и так далее, да. Но я знал и подразумевал, и говорил себе, что, ну, не бывает так, чтобы ну, все было хорошо, ну, чтобы там все эти сошлись. Ну, вряд ли. Ну, может быть, если Господь благоволит, конечно, все возможно. Вот, я, конечно, этого хотел, но знал и говорил себе, что будет так, как Богу угодно. Вот Господь даст мне такую, с которой я буду спасаться. Вот, и получилось так, что в ней оказалось все это. То есть, действительно, дочь священника, старшая, причем еще важный момент, мне говорили, что важно очень, чтобы она была старшим ребенком, чтобы она нянчила своих братишек и сестренок.
Ух ты ж!
И так и тоже оказалось. У них четверо детей в семье. Она старшая ребенок, старшая дочь. Вот. Но прежде чем я это все узнал, был вот такой вот. Ну, сигнал, что ли, ощущение вот такое, что вот, надо же, вот она, думаю, надо же, вот, как бы ощущение такое, что... И вот когда у меня спрашивают о том, как понять, ну, вот, кроме того, чего хочешь ты, очень важно, чтобы вот было ощущение вот извне
такое. Прислушаться, да?
Вот, да. Поэтому мы и просим у Господа помощи, чтобы Господь был определяющим в этом процессе поиска, кто же все-таки этот ли человек. Мы должны обязательно к Богу прибегать и молиться, чтобы Господь указал. И как говорил моему брату среднему, который, встретив человека, не почувствовал вот этого, но столько всего хорошего в человеке нашел и сомневался, думал, все-таки оно не оно. Обратился к отцу архимандриту ныне Иову Гумерову, батюшке, которого я знаю с детства, который из Башкирии родом, тоже интересная история, в Сретенском монастыре сейчас служит. Отец Иов сказал ему, что вот молись, и из двух вариантов останется один. Просто останется только один вариант из двух. И он молился, как ему батюшка и сказал, и действительно из двух вариантов, общаться дальше или нет, остался один не общаться. Он просто не мог представить себе, ну как же дальше общаться. Вот. Хотя ничего в корне не изменилось, казалось бы, никто не вел себя как-то там радикально там, иначе. Или, вот. Указание Божие, его божественное участие непременно важно в том, как найдем и как, при каких обстоятельствах, насколько ясно для нас это будет.
Вот интересно, а как вот светскому человеку, который не молится, услышать это указание? Ну, надо сказать, что я, знаете, батюшка, я была светским человеком, я не церковным была человеком, когда встретила своего первого мужа, и молилась скорее таким еврейским способом, потому что я такой же была свободный человек, занимала должность какую-то там уже оплачиваемую. И я помню, что я очень своими словами говорила там: «Господи, вот если вот это вот он станет моим мужем, то я то-то, то-то». То есть поторговалась так и получила ответ. Вот я понимаю, о чем вы говорите. То есть я оба раза, я вдова, оба раза я помню вот этот внятный какой-то ответ, даже несмотря на то, что вопрос не был задан. А вот как светскому человеку, который вообще не в этой теме? Или это не к вам?
Ну, конечно, у меня такое мнение, что нет настолько светского человека, в котором бы не было, или лучше сказать, к сердцу которого не было бы дорожки для Бога, для божественного вмешательства или для прикосновения к человеческому сердцу благодати, вот этого чуда, можно сказать, которое внутри человека происходит. Для Бога нету таких невозможностей, как для человека. Человек, конечно, абсолютно неверующих людей, которые бы, ну, совершенно отрицали. Вот, когда мы говорим о людях, которые мы говорим воинствующие безбожники или атеисты, которые категорично или категорически отрицают Господа, бытие Божие, вот все-таки являются, естественно, людьми, носителями образа Божия. Как бы человек ни считал, в каком бы он состоянии ни пребывал, в каждом человеке есть образ Божий, и есть вот эта возможность, и всегда есть определенная, скажем так, наверное, вот, ну, здесь затрудняюсь сказать так, чтобы
то есть, однозначно... если человек посмотрит внимательно вглубь себя, он может даже вот не, еще не воцерковленный, да, увидеть вот этот, то, что в нем есть, очень глубинное. Я об этом размышляю в последнее время, поэтому мне интересно это услышать.
Вот так можно сказать, всех Господь ведет, всех по жизни ведет Господь, вот, и пасет, направляет, и причем на таком языке, на котором человек это понимает и прислушивается. И благодаря этому, и через, зная это, мы вслед за старцем архимандритом Иоанном Крестьянкиным повторяем, что действительно миром правит Бог. Господь подводит людей, подталкивает, стучится в сердца, сесть у двери и стучусь. Вот это как голос совести. Вот непременно Господь участвует в жизни каждого. Человек может только это отрицать или не придавать этому значения, или назвать это по-другому, конечно. Вот. Или не прислушиваться и стараться там действовать как-то по-другому. Конечно, мы уже часто оказываемся глухи к божественному указанию, к призыву, к каким-то подсказкам, которые Господь нам дает, в меру того, насколько мы к Господу стремимся действенно, конечно, делами, жизнью деятельной. Но, так или иначе, вот, Господь, естественно, всех пасет, обо всех промышляет. Это промысл Божий о каждом человеке вообще во Вселенной. Вот, так что я думаю, что здесь нужно быть... Я думаю, этот закон, он для всех действует насчет вот этого вот соотнесения с божественным промыслом нашего выбора, если можно так сказать.
Очень хорошо сказано. Напомню, что с вами сегодня Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Роман Гизидинов, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, отец троих детей. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, отец Роман Гизидинов. С вами Анна Леонтьева. Мы продолжаем задавать батюшке вопросы. Вот скоро они станут совсем неудобными. Вот, потому что мы так вот поговорили про выбор, да, молодых людей. Вот, ну, во-первых, я не могу не задать вам вопрос, который волнует меня вот, ну, действительно на разрыв аорты, как говорит мой коллега, дорогой Костя Мацан. Дело в том, что мы все, мы можем очень так, ну, не просто красиво, а и с основаниями порассуждать о том, что молодые люди, которые у нас уходят из храма, я вот сама свидетель этому, они когда-нибудь вернутся, если вот у них есть это зерно, заложенное родителями. Вот, и, ну, я в это верю, и я тоже этого жду от молодых людей своих, которые находятся в духовном поиске. Вот. Но вот, вы знаете, вот эта реальность, как бы входа обратно в храм, она наталкивается на чисто такие бытовые, естественные какие-то препятствия. Например, вот что сделать? Пойти на службу, да? Служба длинная, служба не очень понятная. У нас, кстати, недавно была в гостях замечательная писательница, педагог Анна Сапрыкина, которая сделала такие книжечки.
Да, знакомые,
знаете, да?
Конечно, да.
Я прямо с радостью их восприняла от нее, потому что действительно какие-то места просто вот не детям, а взрослым непонятны, да? И вот с чего бы начать? Может быть, книжки какие-то умные лучше читать? Может быть, послушать лекции, не знаю, Евгения Андреевича Авдеенко на толкование Библии? Может быть, Евангелие открыть, почитать по главе в день? Вот с чего молодому человеку начать возвращаться-то?
Благодарю за вопрос, Анна. Вопрос, мне кажется, подразумевающий то, что человек уже задается сам тем, с чего бы ему начать, возврат или вообще приход к вере. То есть ему уже это интересно, его это волнует. Значит, что на какой-то почве этот интерес возник где-то, Господь чем-то подвел, ну, лучше сказать, подтолкнул к этому решению, выбору, свободному выбору человека. И в зависимости от того, чем он занимается, вот какую жизнь ведет, там, насколько он занят, какого возраста, конечно, советы будут разными. Это может быть разный или объем чтения, или характер читаемой литературы. Конечно, безусловно, рекомендовал бы вслед за всей церковью, всеми святыми, Священное Писание, Евангелие, начать с Евангелия, конечно же, может быть, с самого короткого, с Марка. Вот, но другое дело, что вот сколько читать, да, с кем вместе читать, и в каком состоянии человек будет к этому чтению подходить, как правильно настроиться, воспринять. Вот важно, чтобы в жизни, конечно, в жизни человека, который возвращается к вере, приходит к вере, был кто-то, кому он доверяет, и не то чтобы обязательно идет за ним, но вместе с кем бы он хотел этот путь проделывать. И вот важнее, чем то, что он будет читать, как поститься там, какое время он для начала начнет уделять службам, важнее то, кто мы, к кому он обратился, да, через кого вот этот человек получает ответы на эти вопросы. Это может быть не обязательно священник, да, чтобы кто мы и для него, насколько мы близки ему, какой уровень доверия его к нам. Здесь, чтобы не было ни навязывания, ни какого-то, вот, что ли, сверху вниз такого, как бы учительства, да, естественно, должен быть живой пример и совместное искание воли Божьей. Для этого конкретного человека, для меня вместе с ним идущего. Вот здесь индивидуально каждый случай рассматривается, и, наверное, нет какого-то универсального такого ответа. Конечно, должно быть общение с Богом, должно быть общение с церковью. В какой мере, в каком характере, даже какой храм, да, какой священник, это всегда индивидуально.
Ну да, хорошо бы там молодому человеку встретить, как это, прошу прощения, но в психологии есть такое понятие, бьющегося по интеллектуальному уровню с ним, там, батюшку, который бы еще и был согласен работать, а я знаю много таких батюшек, которые там выкладываются, чтобы, так сказать, люди приходили, чтобы это было неформально, чтобы это было... чтобы была жизнь на самом деле. И, ну, это тогда прям сильно, сильно, наверное, не повезет, а как помолиться, да, об этом, чтобы Господь тоже так управил. Помню такой случай, я еще была очень молодая, у нас в храме, не скажу в каком, был батюшка, он на самом деле был замечательный, но я настолько его боялась, он был суровый, внешний такой седовласый, и мог как-то очень строго отчитать, и я просто вот до ужаса боялась, когда он принимал исповедь, вот, потому что я была уверена, что ни до какого причастия я не дойду, но я уже так какое-то время церковлялась, просто вот в этом храме иногда принимал исповедь только он. И я, знаете, отец Роман, стою к нему на исповедь, и у меня ручки-то дрожат, и подружка мне подходит, говорит... Ну, чего ты его боишься? Я говорю, да я вообще каскадёром себя чувствую сейчас. Она так, показывая рукой вверх, говорит, а его не боишься? И я как-то сняла это немножечко, потому что я думаю, ладно, батюшка. Он, кстати, в тот раз был очень милостив. Когда сильно боишься, то ничего не происходит.
Насчет внешнего и внутреннего разница, какая бывает, по себе прочувствовал, когда был школьником, внешне мне батюшка показался очень строгим, очень. У него выражение лица мне показалось такое суровое, и даже я, ну, видимо, мой страх, как это обычно бывает, дорисовывал черты вот так вот до такого образа, что меня сейчас будут судить, меня сейчас будут наказывать. Такое вот у него вот выражение лица, черты такие вот, какой-то такой имеющий, вот, говорят, строгие черты лица.
Угу.
А когда он только начал что-то мне говорить, или вот, вот я почувствовал такое, такую любовь и доброту, что просто вот меня просто накрыло этой любовью и такой и теплотой душевной, и так что я просто это... Мне было очень стыдно за то, что я воспринимал человека внешне по каким-то своим критериям, как бы на человека, как бы такую поставил, что ли, говорят, ярлык, или, ну, в общем, воспринял внешне.
А понимаю, о чем вы говорите.
При том, как особенно выглядим мы во время службы, стараясь не отвлекаться, ага, не только священники, но и молящиеся, богомольцы, верующий народ, конечно, человек выглядит серьезным чаще, чем там, умиленным, радостным, конечно, тоже, но чаще это люди в серьезном состоянии или выглядящие так. Это людей многих настораживает или даже отпугивает, кто, например, приходит на таинство крещения пораньше немного, еще служба заканчивается, смотрит, неужели мне придется сюда ходить или вот тоже так стоять. Но, конечно, когда человек немножко совсем сделает хотя бы какие-то шаги, он каждый для себя откроет суть, вот, ну, содержание, скажем, того, что происходит. Это безусловная божественная любовь, и стремление к этой любви нас всех, собранных этой любовью, кто стремится эту любовь вместить в себя, то есть наполниться ей, причастившись благодати, соприкоснувшись с Господом. И эту благодать, эту любовь нести в мир. Вот, ну, тогда, конечно, всякий страх уходит. Вот, ну, только попробовать, только вот... Сделать несколько шагов достаточно. А это выбор, это решение, конечно, должно быть этого конкретного человека. Он должен захотеть, решить, и без этого никак. Вот.
Знаете, про причастие один мой очень такой трепетный, очень верующий знакомый говорит такую простую фразу. Говорит: «Бога надо кушать». Это так вот, перефразируя вот наши прекрасные там молитвы, все просто без этого никак, Бога надо кушать.
Фраза, да, такая очень сильная, прямая.
Да-да-да.
Знаете, один батюшка говорит о еде в этом ключе. То есть мы то, что мы едим. То есть причем в плане... скажем так, физическом, действительно, еда, растворяясь, становится частью нас. И в этом смысле она не только дает нам силы, да, но нас наполняет, как бы, скажем так, дает жизнь, становится нашей жизнью. То, что мы едим, становится нашей жизнью. Вот, и потому вот Господом было задумано так, чтобы мы причащались за его трапезой, за тайной вечерей, чтобы это была именно трапеза Господня. Как говорит святитель Григорий Богослов, хлеб небесный сошел на землю, чтобы дать себя в пищу верным. И выбирает Господь рождаться и повиваться, и быть положенным в ясли, то есть в кормушку, тоже такой символ причастие, трапезы Господней. Ну, это такая тема, конечно, которая...
Которую не исчерпать.
Да, и с другой стороны, она центр ведь жизни церкви. Это святая святых церкви, это то, что нас делает церковью, собственно говоря. Ну, и эту тему поэтому нельзя, действительно нельзя обходить стороной.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, отец Роман Гизетдинов. Вы знаете, раньше у меня были такие вот после причастия молитвы, могу что-нибудь переврать, пройдя во все составы, утробу сердца. Я представляла себе, как я оздоравливаюсь. Вот я пришла такая прям здоровая, выхожу. А сейчас в своем уже престарелом возрасте у меня другие слова очень меня цепляют. «Просвети очи и сердце моего». Мне так они нравятся. Простите, мы отвлеклись от семейной немножко темы. Это так просто хотелось, важно казалось сказать, что вот это вот просветить, открыть вот какие-то глаза сердца, очи сердца, да, и это настолько действительно важно, что даже важнее вот того, что я думала про здоровье. Но все-таки вернемся к вопросам наших подписчиков, и, может быть, успеем разобрать такой серьезный и довольно жесткий вопрос, как вопрос развода в православной семье. Очень много людей задали этот вопрос. Вот молодые вступили в венчанный брак, по каким-то причинам не смогли его сохранить. Как им жить дальше? Как им жить самим? Как жить их семьям? Что они могут вообще, наверное, сделать? Или когда родители, знаете, будучи там такими уже крепкими в вере, говорят, ну нет, ну семья не должна распасться. И как бы получается, что немножко начинают нажимать на детей, и получается такое, ну, не очень как бы картина такая легкая, так я очень интеллигентно сказала. Вот что вы скажете на эту тему, как вот пастырь, как человек, который сталкивается, наверное, с этим?
Ну, да, конечно, к сожалению, мы сталкиваемся с этой темой, с этим вопросом. И, конечно, чаще, чем... Безусловно, чаще, чем хотелось бы. И всегда это грусть, это всегда рана на душе каждого супруга. И здесь надо скорее говорить о том, что по сути происходит. Что происходит вот именно на уровне... душевном, по существу, когда действительно ли распадается брак или его не было вообще, и что было тогда, соответственно, что приносится в жертву, или ради чего такая жертва приносится, расторгается брак, по какой причине. Каждый случай, он... Ну, абсолютно индивидуален, как индивидуален каждый человек, неповторим, и поэтому вот кто разводится, вот что самое главное здесь. В каком состоянии находится человек, который либо подает на развод, либо становится, как сейчас некоторые говорят, жертвой развода. Вот у нас в церкви есть конкретный ответ на этот вопрос. Это... несколько поводов, вот, боюсь ошибиться, их, по-моему, 5 таких, но все равно, так или иначе, все эти поводы к разводу, которые, ну, не то чтобы законные, то есть, если есть такой повод, я имею право с легкостью развестись, расторгнуть брак, но а которые оправдывают второй брак для человека. То есть, если это происходит не по его вине, если сохранять, скажем так, сохранять семью в таких обстоятельствах опаснее, чем расторгнуть, то тогда допускается распад как что-то вынужденное, как что-то... как из двух зол меньшее. Вот как жертва, которая приносится для, во имя сохранения, даже, наверное, лучше сказать, я так думаю, что это неправильная формулировка. Действительно, из двух зол меньшее. И в таких случаях человек не обязан разводиться все равно. Например, один из случаев, один из поводов – это измена. Человек, которому изменил супруг или супруга, он может развестись, может даже подать прошение и может рассматривать второй брак церковный как по уважительной причине, как человек пострадавший и который не может дальше вот, по своему состоянию находиться, пребывать в близости, быть супругом этому человеку, который изменил, но не обязан. Он может и, конечно, призван к прощению, призван превосходить вот этот внутренний конфликт, несогласие, быть выше вот этой немощи.
Ну, если у него есть на это силы, я
да,
бы так добавила.
Да, себя. Таких людей, конечно,
душевные,
мало, очень сложно вот пойти на такой. Но я лично знаю таких, которые приняли, вновь приняли своего супруга. Это, конечно, люди, которые воспринимают брак в его подлинном значении, как говорят, институт любви, то есть Голгофа, на которой я сораспинаюсь Христу. А венцы венчальные — это мученические венцы, которыми Господь венчает нас на царство, вот это небесное царство, которое должно быть в этой семье. И, но, действительно, как мы знаем, мы в разных находимся не только в ситуациях и положениях, но мы сами разные, имеем разную духовную и разное духовное состояние, на разные подвиги способны. То есть какие-то подвиги человеку будут опасны в его состоянии. Здесь ключевым, наверное, фактором является для определения ситуации это духовное рассуждение, которым владели духовники, старцы, духоносные отцы. Это то духовное рассуждение, конечно, которому каждый христианин призван, которое стяжается духовной борьбой, духовной жизнью. Это духовное рассуждение, за которым мы приходим к своим духовным отцам, ради которых, точнее, ради которого от этого рассуждения мы ищем и нуждаемся в духовниках. И здесь, наверное, без рассуждения, ну, действительно, ну, ничего нельзя решать совершенно. И, к сожалению, мы наблюдаем, что люди даже не доходят до какого-то из этих тяжелых поводов к разводу. Люди расторгают брак, потому что не выбирают...
Не сошлись характерами.
Да, не выбирают путь борьбы, по-другому лучше сказать, что... Человек, брак, вступает в брак для чего-то другого, не для жертвенной любви, не для роста в нас любви этой жертвенной, и не для прорастания в нас царства жертвенной любви, Христова царства, а для какого-то своего либо комфорта, либо каких-то целей, либо удобства. Кто это во что горазд?
Отец Роман, простите, вот как провести тогда черту между жертвенной любовью и то тем состоянием, когда ты становишься уже жертвой, как говорят психологи, да? Как-то вот это же тоже... Люди же вступают в брак, не, ну, как в большинстве своем не для того, чтобы принести жертву, а для того, чтобы быть счастливыми и обрести вот это то, что, о чем мы начали с вами говорить, вот эту самую искренность, доверие, безопасность и так далее. И если его не находят, то, ну, как бы в виде жертвы вряд ли смогут просуществовать в этом, во всем. Что бы вы сказали?
Это действительно вопрос такой очень острый, потому что здесь людей часто бросают в крайности. Конечно, жертвенная любовь, безусловно, нужна для счастья не только в браке, да, вообще для христианина в любом в любой сфере его жизни требуется жертвенная любовь, чтобы сбыться, чтобы осуществить свое призвание доподлинно. Вот для той же самой искренности требуется жертвенная любовь, чтобы быть тогда уже раз тем, какой я есть, готовым тогда и к неприятию так, меня, такого, какой я есть. Но с другой стороны, вот когда любовь супруга, раз мы об этом сейчас говорим, супружеская любовь используется, один человек пользуется другим в своих корыстных целях, нужно проводить черту. Вот мы в Евангелии читаем о том, что Господь предупреждает апостолов не метать бисер перед свиньями, вот, иначе они бисер потопчут и обратятся на вас. Здесь нужно рассуждать о том, каким плодам или какому результату приведет то или иное решение. Где-то нужно смиряться, а где-то нужно стоять на своем. И чтобы определиться правильно в этом отношении, нужно максимально подлинно, или лучше сказать, нужно определять плоды дальнейшие, их предугадывать, как же сказать.
Да-да-да, я понимаю, о чем вы говорите.
Да, то есть смотреть наперед, к чему приведет мое поведение. Да.
Возможно, конечная точка этого
конечно.
Движения.
Вот как в той поговорке, которая меня всегда, скажем так, даже пугала в юности, это что благими намерениями выстлана бывает дорога в ад. Вот, чтобы...
Не только вас пугало.
Да, вот я думал, ну как же так? Ну как же благие намерения, которые Господь целует, приветствует благие намерения? Вот, они должны быть соединены с рассуждением. Вот, нужно взвешивать, и по плодам их узнаете их. Наши намерения, наши решения, цели, выбор, вот, должен быть нами оценен, рассмотрен в свете того, к чему приведет. И, конечно, нужно стараться определять максимально правдиво, то есть стараться не обманываться ожиданиями своими, помнить, что мы люди немощные, несовершенные, без Божьей помощи не справимся, призывать Господа, ну и, конечно, не переоценивать своих возможностей и сил. А такие случаи мы, к сожалению, тоже имеем, знаем, человек говорит о жертвенной любви, который призван, и смиряется, действительно подлинно несет свой крест, и бывает, что это открывает путь к большему злу, когда супруг или супруга пользуются добротой, страдают дети, страдают супруги, оба, это открывает дорогу злу. И вот когда такое начинает происходить еще только, нельзя вот здесь с этим как бы смиряться и пускать на самотек или запускать процесс, а нужно бить тревогу, конечно. И если человек не откликается на такой искренний разговор, прямой, то, конечно, нужно прибегать к каким-то уже мерам вразумления или, лучше сказать, отрезвления человека. Например, уж если брать отдельные примеры, кто-то советует, например, какое-то время выждать или побыть отдельно друг от друга. То есть если ты, например, если взять случай с алкоголизмом, человек пьет и не только плохой пример детям показывает, но еще и вредит, гневается, злится, иногда бьет, то тогда предупредить тем, что так, ты должен тогда почувствовать, что значит отсутствие семьи. Вот, если этому дать ход, открыть дорогу этому злу, то тогда семье будет опасно детям, и мне будет опасно рядом с тобой находиться. И поэтому берем вот такой срок, и ты этот срок весь думаешь, рассуждаешь, взвешиваешь, зачем тебе семья. То есть не обязательно и не нужно рубить сразу. Вот, нельзя торопиться и поступать по горячности, там, отдаваться эмоциям. Это опасная ошибка. Вот. Другое дело, что нельзя впадать в другую крайность и затягивать, терпеть и ждать, что само все собой управится как-то. Конечно, нужно иметь советчиков. Вот когда у нас заключаются браки в церкви, то есть когда совершается таинство венчания, есть свидетели. И вот приглашают свидетелей из родственников или из знакомых, друзей, но чаще всего забыто значение этих свидетелей.
Кстати, да.
А это те, кто ручаются перед церковью за серьезность выбора и вот супругов, и за серьезность их подхода к браку. То есть насколько они осознают вот важность этого выбора, то, что он на самом деле путь подвига, это подвиг и путь борьбы духовной. И в то же время эти свидетели являются примером и советчиками. То есть эти свидетели — это те, кто, ну, ручаясь, конечно же, имеют голос, скажем так, авторитет определенный в церковной общине. Я сейчас это говорю, конечно, в ретроспективе. То есть исторически это какое-то время было так. Это люди, которым церковь доверяет вопрос супружества христианского. И они, как свидетели, как ручающиеся, они есть в их жизни. Если что, это поддержка, у них есть такой пример, есть те, к кому они могут обратиться с тем или иным вопросом, если они не могут сами между собой что-то уладить.
Да, на самом деле, видите, такие темы мы подняли к концу программы. Время наше подходит к концу. Я думаю, что вот отец Роман рассказал очень важные две вещи вот про развод. О том, что очень важно побыть какое-то время одному и вслушаться вообще в ситуацию, куда она ведет. И очень, может быть, подумать о том, когда ты создаешь семью, чтобы вернуться к традиции и подумать о свидетелях твоей свадьбы, чтобы они не просто формально стояли и держали там над тобой корону, а венцы, а подумать о людях, которые, может быть, помогут тебе чем-то в жизни, будут более опытными и так далее. Ну что ж, может быть, еще вернемся к этому разговору, когда снова отец Роман вернется из Пскова. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, отец Роман Кизидинов. Спасибо большое за эту полезную беседу.
Большое спасибо, Анна. Большое спасибо, дорогие слушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».